Глава 22. Каменные сердца. На фоне темнеющего неба статуя черной черепахи нависала надо мной непроглядным бесформенным силуэтом. Горящие перед алтарем факелы только усугубляли положение, их свет оттягивал внимание на себя, а высящаяся за ними громада окончательно тонула в полумраке. Я уже давно закончил 5 циклов медитации, чтобы получить максимальный бонус от них. Теперь просто сидел перед алтарем, глядя на каменные сердца. Змеиный камень, черепаший камень, вода из зеркального озера. У меня есть все необходимое для того, чтобы попробовать пройти испытание. Но с кого же начать? С черепахи или со змеи? Я оттягивал этот момент столько, сколько мог. Остаток дня после визита к Маврику потратил на шопинг. Долго шлялся по блошиному рынку Гаракса. Потом еще дольше, по лавкам Золотой Гавани. С учетом гонорара за транспортировку ожерелья Салантиса и выигрыша за бой с големом, у меня скопилось больше 200 золотых. Неплохая сумма по нынешним временам. В реале я не очень-то люблю ходить по магазинам, но здесь, кажется, готов был сутками рассматривать варианты снаряжения, сравнивать получаемые бонусы, искать оптимальные варианты. Хотя, наверное, если бы в реале вещи тоже давали прибавку к характеристикам, я бы совсем по-другому к ним относился. В Гараксе мне попалась лавка мастера-кожевенника, работающего со шкурами тарасков из ржавых пустошей. Доспехи из этого материала вдвое прочнее, чем из обычной кожи, плюс по умолчанию дают небольшую защиту от огня. В итоге я почти полностью заменил шмот, оставив только свой широкий пояс, сапоги, они хорошо подходили для верхолазания, а это важно, и портупеи, на которые можно навешивать флаконы с зельями и прочую мелочь. Наручи, поножи, плотный нагрудник без рукавов, наплечники и новые перчатки из кожи тараска обошлись мне в 120 с лишним монет. Но они того стоили, броня у них по 60 единиц. Для сравнения, у железной кирасы этот показатель от 120 до 160, в зависимости от качества металла и от толщины. У стали от 200 единиц. Продавец заверил меня, что 60 единиц брони вполне достаточно, чтобы защитить от когтей и зубов некрупных хищников вроде грызлов. Плюс приятный бонус – защита от огня в 50 единиц.
«Можешь в такой броне прямо в костер завалиться, и ни черта им не будет, только закоптятся слегка», – хвастался он. «Ненадолго, конечно. Чтобы полностью защититься от открытого пламени, нужно около 100 единиц огненного щита».
Дополнительно я зачаровал каждый элемент экипировки на укрепление брони, повысив этот показатель еще на 10. Немного потерял в живучести и силе по сравнению с прошлым снаряжением, но решил, что защита важнее, чем эти пару десятков пунктов характеристик. Но главное, чем покорила меня новая броня – удобство. Предназначена она была явно для ассасинов или лучников. Даже наплечники были такой формы, что совершенно не стесняли движений, как и остальные элементы экипировки. Зато давали приятное ощущение защищенности. Вспоминая, как я в первые дни бился с дреками в одной холщовой рубахе и штанах, я невольно поежился. Сейчас мне целая толпа таких карликов не страшна. Своими примитивными копьями они вряд ли смогут даже поцарапать мой нагрудник, не то что проткнуть. С оружием было сложнее. В Гараксе я нашел всего одного торговца Ксилая, да и тот больше специализировался на разных зельях и ядах. Оружейники же в основном обслуживали воинов и ассасинов. Особенно много плюшек было для последних. Все-таки Гаракс – главное логово банд, а те покровительствуют мастерам плаща и кинжала. Зелья я накупил уже в гавани, в основном лечебных и противоядий. Распределил их по специальным лямкам на нагрудных ремнях, чтобы можно было пользоваться ими прямо в бою. Конечно, лучше для этого подходят слоты быстрого доступа, но у меня они и так почти забиты. 3 слота занимает посох, 1 чакрам и 1 жемчужины чистой ци. Последний оставшийся я пока приберегаю для чего-нибудь важного. Глаз Дахамеша пока покоился в моей личной банковской ячейке в гавани, но это ненадолго. Маврик, на мое счастье, оценил его довольно высоко. Мне удалось выторговать у него 6000 евро кредитов. Я мог бы, конечно, взять и игровым золотом, но реальные деньги мне сейчас были куда важнее. Нужно на что-то жить, раз я остался без финансовой помощи отца. а 6000 мне хватит на несколько месяцев. Передачу самого глаза назначили на завтра. К тому времени Маврик должен перечислить мне половину суммы. Он вроде бы не кидало, но я решил немного подстраховаться, а заодно проверить, не продешевил ли я. Глаз, конечно, артефакт не уникальный. Дахамеш появляется регулярно, раз в неделю реального времени, и убивают его сейчас без особого напряга. Однако, судя по всему, трофей этот постоянно будет в цене. Он дает огромный бонус к репутации с Мерахом и открывает целую линейку квестов от видящих. Причем награда за эти квесты, похоже, оправдывает все хлопоты, связанные с охотой на ящера. У меня даже невольно закралась мысль оставить глаз себе и использовать его по назначению. Если даже крушитель охотится за ним, значит плюшки от квестов видящих очень даже весомые. Но здравый смысл возобладал над игровым азартом. Для меня сейчас важнее было подзаработать и завязать отношения с Мавриком. С этим таинственным мажором мы договорились о дальнейшем сотрудничестве в плане добычи всяких редкостей. Я ради этого даже обзавелся, наконец, медальоном для доступа в чат, чтобы добавить его в контакты. К слову, это уже само по себе можно назвать достижением. Напрямую на Маврика даже Терехов не выходил, только через Кейна. Ну, а игровой азарт у меня и без новых квестов кипел, как варево в котле, из-за испытания на титул мастера воды. Это уже потихоньку стало навязчивой идеей. Мне мало было просто взять эту вершину. Хотелось стать первым, кто это сделает. Вот только времени катастрофически мало. Наверняка тот же Ред из Красного Легиона или еще кто-нибудь из прокачанных игроков со дня на день доберутся до этой цели. Нужно действовать здесь и сейчас. Я взял в руки оба камня, взвесил их на ладонях, будто проверяя, какой тяжелее. В полутьме рисунки на них слегка светились, черепаховый панцирь и свернувшийся в клубок змея. Сами камни округлой формы с почти одинаковыми выемками. Этакая симметрия, но не очевидная, а скорее, как у знака инь-ян. Стоп. Так это инь-ян и есть. Камни можно сложить вместе рисунками наружу, и они образуют что-то вроде каменного яйца. Что ж, символично. Они часть целого. По легенде, черная змея и черная черепаха – это воплощенные грехи Суанью. Да и сами генералы, победившие этих чудовищ, но отравленные ими, были братьями. Вот только разделила их такая ненависть, что они уничтожили друг друга в братоубийственной войне, финальная битва которой закончилась кровавым рассветом, возвращением Суанью и его учеников и основанием Кси. Я смотрел на разделенный глубокой трещиной камень, и в мозгу мелькнула догадка. Настолько простая и очевидная, что я поначалу даже отбросил ее. Да ну, не может быть. Кто-нибудь наверняка бы уже попробовал до меня. Но мысль настойчиво возвращалась снова и снова. Черные генералы сильны, каждый по-своему. И чтобы победить их, нужно основательно отточить приемы, относящиеся к стихии воды. Но это самый очевидный путь. Однако, если верить легендам, они же жутко ненавидят друг друга. Что будет, если вызвать их обоих сразу? Идея эта настолько захватила меня, что я уже не мог думать ни о чем другом. Зря, что ли, Вэйюн Бао учил меня наблюдать за противниками, пытаться понять их, увидеть их сильные и слабые стороны. Что если слабые места генералов как раз в их взаимной ненависти? И что тогда? Этот шанс вообще не драться с ними, а подождать, пока они завалят друг друга, как когда-то сотни лет назад в битве перед кровавым рассветом? Вряд ли. Это было бы слишком просто. Или нет? Если кто-то и пробовал проверить эту гипотезу, информации об этом я в общем доступе не нашел. А значит, либо не пытались вовсе, либо пытались, но это оказалось плохой затеей. Потому что если бы дело выгорело, в Артере уже был бы хотя бы один мастер воды. Я поднялся и подошел к алтарю. Положил камни на него, как есть, сложенные вместе. Занес над нами склянку с водой из зеркального озера. А в сущности, что я теряю-то? В худшем случае меня просто вышибут. Возражусь у Менгира. Зато буду точно знать, что генералов лучше бить поодиночке. Да и в конце концов, сейчас я на пике формы. Вряд ли мне в ближайшие дни удастся стать намного сильнее. И зельями я запасся. Единственное, что меня беспокоило, так это не очень большой запас жемчужин чистой ци. Их у меня осталось меньше десятка, а в бою явно придется активно использовать умения. Ах, была не была. На одну попытку должно хватить. Пробка с тугим хлопком выскользнула из горлышка флакона, и вода полилась на камни. Рисунки на них тут же вспыхнули ярче. Я щедро полил объединенный камень, стараясь намочить всю его поверхность. Во флаконе оставалась еще почти половина, и я запечатал его и спрятал в инвентарь. Пригодится еще на одну попытку, если в этот раз облажаюсь. Рисунки на камнях разгорались все ярче, и я невольно попятился. Вскоре они горели так, что с трудом можно было различить сам узор. На алтаре будто полыхала маленькая сверхновая, а потом она вспыхнула так ярко, что пришлось зажмуриться. Открыв глаза, я понял, что уже не на вершине серого пика. Точнее, там, но вокруг все неуловимо преобразилось, как при попадании в туманный чертог. Только на этот раз окрестности не заволокло туманом. Я по-прежнему был на площадке на вершине горы. Края ее обрамлялись острыми, как клыки, скалами. Но статуя черепахи и алтарь исчезли. Вместо них росло большое раскидистое дерево, цветущее мелкими розоватыми цветками. Было светло и солнечно, будто опять царил полдень. Но солнца не было видно, свет лился будто бы со всех сторон одновременно, не давая ничего разглядеть за пределами площадки. Порывы ветра подхватывали легкие мелкие лепестки цветущего дерева, и они летали в воздухе, будто снежинки. Идиллическая картина, тишина, спокойствие. Мощный удар гонга разорвал эту тишину так внезапно, что я тут же настороженно замер в боевой стойке, сам не заметив, как в руках моих оказался посох. Повертел головой, оглядываясь. Не знаю, как им это удалось, но и змея, и черепаха появились совершенно бесшумно и неожиданно, будто из воздуха материализовались. Огромная фигура черепахи возвышалась на одном краю площадки, слева от дерева. Змея, плавно перебирая длинным хвостом, приближался справа, держа верхнюю часть туловища строго вертикально. Я стоял в самом центре площадки между двух огней и, наблюдая за приближением противников, невольно усомнился в том, что идея вызвать их обоих была такой уж удачной. Генералы были огромны, каждый на две головы выше меня, а черепаха за счет своей массивной брони вообще казался размером с киоск. Я старался отбросить страх и другие эмоции, но пока получалось хреново. Несмотря на новую броню и основательно подросшую силу, я вдруг снова почувствовал себя маленьким и беззащитным. «Как посмел ты потревожить мой покой, смертный!» прогремел черепаший генерал, на ходу поудобнее перехватывая свою чудовищную палицу. Выглядел он ровно так же, как и при нашей прошлой встрече. Мощная башка саблезуба, толстенный доспех с рельефным рисунком, имитирующий черепаший панцирь. «Как посмел ты бросить вызов владыке Серого Пика?» — вторила ему змея. Если они и были когда-то братьями, то сейчас у них не осталось ничего общего. Змеиный генерал был угольно-черным хисом, по размерам не уступавшим Рашису, но более гибким. Его мускулистый чешуйчатый торс был почти обнажен, только на плечах и руках были грубые желтоватые доспехи из материала, похожего на кость. «А кто из вас владыка-то?» С издевкой спросил я. «Я!» Почти одновременно выкрикнули генералы и яростно уставились друг на друга, будто только сейчас заметили присутствие конкурента. «Ты ответишь за свою дерзость, смертный!» Оскалил черепаха свои огромные, как у моржа, клыки. «Ты умрешь!» Подхватил змея. Они ринулись на меня одновременно, замахиваясь оружием. Я до последнего сохранял неподвижность, и лишь когда они уже были буквально в двух шагах, рванул с места. Прыжок лягушки. Говорят, выше головы не прыгнешь. Но те, кто так считает, явно не знакомы с умением артерского монаха, к тому же подкрепленными 300 очков силы. Я подлетел вверх, как на батуте, метра на 4, не меньше. Черепаха как раз топнул ногой, и от его удара по земле прошли светящиеся трещины. Грохот был как от солидного взрыва. Змеиный генерал попал под удар и отпрянул, пошатнувшись. Дернулся с шипением, выпуская целое облако ядовитого зеленого дыма, поглотившее черепаху. Я же, описав высокую дугу, приземлился метрах в трех от столкнувшихся друг с другом чудовищ. Меня ядовитый туман едва зацепил, но я тут же скостовал очищение. Водяной столб в черепаху, чакрам в змею, пока тот еще толком не отошел от оглушения. Тут же всплеск и серия выпадов, подкрепленных ударом волны. Стараюсь целиться в головы. благо длина шеста позволяет. От рева обоих противников едва не закладывает уши, а страх вбрасывает просто литры адреналина в кровь. Ощущение, как на американских горках, когда вагончик стремительно набрал скорость, а у тебя захватывает дух, но понимаешь, что в ближайшие минуты никуда ты не денешься. Это надо просто пережить и постараться получить при этом удовольствие. Булава черепахи прогудела совсем рядом со мной, но я легко уклонился. Движения огромного ксилая были замедленными и какими-то неуверенными. Когда из пасти его вырвался кашель, сопровождаемый зелеными брызгами, я понял, в чем дело. Он отравлен. Яд черной змеи на него действует по полной программе. А вот хис-переросток быстро оклемался от оглушения. Движения его были такими стремительными, что мне буквально за полминуты пришлось потратить 5 зарядов ЦИ на хвост ящерицы. Контратаковать не получалось. Он даже от бросков чакрамы умудрялся уворачиваться, не говоря уж о взмахах моего посоха. Однако, насев на меня, змея пропустил увесистый удар шипастой булавы. Рассверепевший черепаха махал своим оружием во все стороны, не особо разбирая, где свой, а где чужой. Впрочем, и змея отвечал ему тем же, охотно атакуя заклятого врага, едва тот попадался в зону его поражения. Бой один на один, как танец. Но схватка троих соперников, которые одинаково сильно ненавидят друг друга, это уже скорее смертельный аттракцион типа жонглирования бензопилами. Одно неверное движение, и ты труп. Причем удара можно ждать отовсюду. Но у меня в этой ситуации было весомое преимущество. Ярость и ненависть не застилали мне глаза, и все, что я хотел, это выжить. А уж с уничтожением моих противников они прекрасно справлялись и сами. Главное не разделять их, а постоянно сталкивать лбами, что я и пытался делать. Уворачиваясь от ударов, я не увеличивал дистанцию, а наоборот старался проскользнуть между генералами, так, чтобы вынудить их атаковать друг друга. Их удары были куда сокрушительнее моих, даже подкрепленных атакующими умениями стихии воды. От второго выброса яда змеи мне уйти не удалось. Зеленое едкое облако распространялось слишком быстро. Я запоздало отскочил прыжком лягушки из зоны поражения и покатился по земле, захлебываясь кашлем. Тут же сорвал с ремня на груди флакончик с дорогущим противоядием и выпил залпом горьковатое зелье. Оно должно мгновенно снять эффект отравления. Жаль, что использовать его можно не чаще, чем раз в 5 минут, иначе попросту не подействует. Дальше вся надежда на очищение. Одно радовало. Черепахе, судя по всему, приходится гораздо хуже, чем мне. Он здоровенный и живучий, как черт. Но яд на него действует на всю катушку. После второго отравления гигант начал заметно пошатываться, а удары его стали еще менее точны. Он неуклюже взмахнул булавой по широкой дуге, непонятно в кого целясь. Змея легко ушел из-под удара и, злобно шипя, всадил ему острие гарпуна куда-то в подмышку, видимо, нашел зазор в его доспехах. Черепаха взревел, как раненый мамонт, и громыхнул о землю своим фирменным суперударом. На этот раз хис попал в самый его эпицентр. Его отбросило в сторону, и он рухнул, извиваясь, как отрубленное щупальце какого-то морского монстра. Гарпун его остался торчать из подмышки черепахи. Похоже, засел глубоко. Такой шанс я просто не мог пропустить. Всплеск, бросок чакрама, целюсь в голову, подлетаю к валяющемуся на земле хису и наотмашь бью его посохом. Удар волны, еще один, еще и еще. Заряды ЦИ стремительно тают. И я глотаю сразу две жемчужины, чтобы восполнить их запас. Змеиный генерал отчаянно хрипит, скаля превратившуюся в кровавое месиво морду. Но он явно еще полон жизни. Силится подняться. Мощный змеиный хвост свился в тугие кольца. Страшная булава черепахи опускается на его голову и плечи с мерзким чавкающим звуком, дробя легкий костяной наплечник и глубоко впиваясь в плоть длинными шипами. Гигант снова заносит оружие высоко над головой. Змея пытается вывернуться из-под удара, но соперник наступает на него своей лапищей, придавливая к земле, и бьет снова и снова, превращая верхнюю часть туловища хиса в сплошной фарш. Выглядит жутковато, и я невольно отступаю все дальше. Последние пары ударов явно лишние, навершие булавы ухает в уже безжизненное тело. Лишь хвост змеи конвульсивно дергается в агонии. Вот тебе и скорость против силы, приятель. Всего разок не удалось увернуться, и все, попал под каток. А теперь и моя очередь. С трудом подняв окровавленную булаву, черепаший генерал развернулся в мою сторону. Взревел было, оскалив клыки, но могучий рык прервался хриплым продолжительным кашлем. Гигант сделал пару шагов, но колени его подгибались, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Доспехи все еще дымились едкими зелеными испарениями. Сколько действует яд змеиного генерала? Кажется, около минуты. Но вряд ли его хватит на то, чтобы окончательно завалить эту громадину. Это придется сделать мне. Я бросился навстречу противнику, на ходу метая чакрам. Отточенное кольцо впилось прямо в морду Ксилая, глубоко засев под левой глазницей. Он взревел, вскидывая лапы к лицу. Прыжок лягушки. Преодолеваю разделяющее нас расстояние одним прыжком. Тяжелый окованный металлом конец посоха с размаху обрушивается на голову генерала. Его правый клык с отчетливым хрустом ломается. Удар так силен, что отзывается мощной отдачей в пальцах. Я едва не выпускаю оружие из рук. Водяной столб. Удар, удар, еще удар. Каждый взмах посоха, усиленный ударом волны, сопровождается громким гулом, переходящим в шипение. Будто тяжелые глыбы волн накатываются на каменистый берег, разбиваясь вдребезги. Генерал в последний раз пытается отмахнуться от меня булавой, но оружие выскальзывает из его пальцев. Огромная колотушка грохается о землю так, что кажется, будто я подошвами чувствую дрожь от удара. Удар волны, еще один, еще. Я трачу последние заряды ци, направляя всю мощь своих атак на уже едва державшегося на ногах противника. Эмоции будто бы тоже смыло мощным потоком, остался только холодный расчет. Я не тороплюсь. Черепаха так ослаблен ядом и ранами, что даже не пытается ударить в ответ. Я же с методичностью палача завершаю начатое. Когда великан падает навзничь на спину, земля точно вздрагивает так, что я отчетливо это чувствую. По иронии, поверженный противник оказывается совсем рядом с братом, голова к голове. Их тела, если посмотреть сверху, напоминают очередную вариацию на тему инь-ян. Тишина обрушивается на меня, поглощает, как слой воды. Даже стука сердца в висках не слышно. Будто оно окаменело, как и у этих древних тиранов, что пронесли свою ненависть через столетия и даже через границу между жизнью и смертью. Наверное, и тогда, перед кровавым рассветом, все было точно так же. Ненависть порождает ответную ненависть, и в конце концов, в этом убийственном котле сгорают все. Во время боя, время, кажется, замедлилось и сжалось, как пружина, но теперь секунды взяли свой привычный ритм. Мне показалось, что схватка была мимолетной, как полет со скалы. Только что я возлагал каменные сердца на алтарь, и вот уже стою над телами мертвых чудовищ. А мелкие розовые лепестки все кружатся вокруг нас, будто метель. И их невесомые щекочущие прикосновения так не вяжутся с кровавой бойней, что разразилось здесь только что. Я с трудом отвел взгляд от тел, повернулся. И вздрогнул, увидев позади себя Вэйюнбао. «Я сделал это, учитель». Кашлянув, произнес я, с трудом заставив себя нарушить тишину. Силай кивнул, не сводя с меня взгляда своих внимательных, поблескивающих зелеными искорками глаз. «Кто-то из вас должен был додуматься до этого первым. И я знал, что это будешь ты, мангуст».